Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, братья и сестры. Мы сегодня продолжаем разговор о очень одиозной личности, о Григории Ефимовиче Распутине. У нас сегодня в гостях опять выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Добрый вечер.
Итак, будем сразу подойдем к этой теме, будем продолжать. Итак, Григорий Ефимович Распутин. Что это за личность?
Мы в прошлый раз остановились на том, что влияние как такового Распутин не имел и не мог иметь, именно потому что сам государь обладал такими чертами характера, которые не позволяли кому бы то ни было
просто им командовать,
влиять таким образом. Вот Эльдетбург, историк, пишет, что Распутин сам ни на какое политическое влияние не претендовал, но для врагов императора он оказался точкой приложения искусной клеветнической кампании, совершенно извративший истинное положение вещей. Конец цитаты. А вот что пишет доктор Евгений Сергеевич Боткин.
Который был, кстати, расстрелян в Пипасевском подвале вместе с царскими мучениками.
Распутина создали Керенский и подобные ему клеветники, так как им нужно было создать хоть какой-нибудь повод для совершения революции. В своей же творческой революционной деятельности они не брезговали ничем. Если бы не было Распутина, то противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой. Не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь. Вот как писал Боткин. То есть он понимал, что нужен был именно такой вот жупел, козел отпущения.
Да.
Вот. Нужна была такая вымышленная дубина, которую бы били по не просто
по
царю, а буквально по идее монархии, которая дискредитировалась. Вот. Ну что ж, известно, что было три крупных расследования, связанных с именем Григория Ефимовича. Первое при государе еще было, это комиссия Столыпина. Вот. Они проверили все так называемые факты и, как мы уже говорили, ничего не подтвердилось. Да. Вторая комиссия это была по инициативе церкви, церковных властей, по решению синода. Комиссию поручено было возглавить митрополиту Алексию, в то время экзарху всей Грузии.
Они тоже ничего не нашли.
Да, комиссия работала при духовной консистории Тобольской епархии. Он сам неоднократно встречался с Распутиным, беседовал с ним, с родственниками его.
Скажите, пожалуйста, коль скоро мы говорим, сейчас уже вспомнили о Тобольской епархии, там ведь ее возглавлял Владык Гермоген, который плохо относился к Распутину. Чем он мотивировался на плохое отношение к Распутину? Он, кстати, за это он потом и получил. Ему привязали жернов на шею и утопили как раз недалеко от дома Григория Ефимовича Распутина. И Распутин, кстати, пересказывал ему этот конец.
Да, Гермоген...
Он получил за подпевание этой клевете.
Гермоген. Он после революции уже занял эту кафедру, а при Распутине ее занимал владыка Варнава Накропин.
Угу.
Вот, как мотылек называл его ласково Григорий Ефимович.
Угу.
Тоже почитатель Распутина и как бы лишенный кафедры ахиллейской революционным правительством, временным правительством, именно за то, что
любил он Распутина, да.
Был, там ряд архиереев были названы распутинцами, которые якобы какую-то карьеру сделали при помощи Распутина. На самом деле, конечно же, это не так. Никто из них благодаря Распутину ничего не получил в плане как карьерном.
Кстати, давайте сейчас вспомним вот этот совершенно мерзкий фильм «Агония» Элема Климова. Кстати, имя Климова, Элем, состоит из букв Энгельс, Ленин, Маркс. Кто этого не знает, очень интересная информация. Дальше он за этот фильм получает очень много наказаний от Бога. У него погибает жена в автомобильной катастрофе. Кстати, очень интересный, талантливый кинорежиссер, Богом данный. Погибает совершенно просто, действительно, вот так промыслительно.
Лариса Шипицка.
Лариса Шипицка, да. Вот, затем у меня много таких личных неприятностей, у него не складывается личная жизнь, в конце концов, у него действительно, даже многие говорят уже что-то у него с головой. Это наказание Божие за то, что вот так вот прикасается к таким великим личностям. Не знаю, покаялся ли он в этом.
Ну, как святые говорят, потеря ума есть потеря Бога, но потеря и потеря Бога есть потеря ума.
Да, да.
То есть эти вещи, конечно, связаны, потому что человек связан с Богом умом, да, по природе своей.
Но это действительно грязная работа, это грязнейшая работа просто, это вызов Богу.
Но дело в том, что вот о владыке Ермогене Тобольском, о котором мы сейчас вот говорили, который тоже был сначала другом Распутина, потом охладел к нему, была даже у них такая бытовая ссора, но ведь потом он покаялся. Дело в том, что после смерти Распутина, тоже опубликован такой чудесный случай, как он сидел у себя в епархиальном управлении, владыка Ермоген. И вдруг ему попалась газета в руки, он утром, значит, за чашкой чая просматривал иногда газеты, у него было такое обыкновение. И вдруг он читает заголовок одной из газет, значит, «Убийство Распутина». И он сам, буквально все это время как бы страдавший, болевший за царскую семью, который, в клевете, против которой использовалось имя его бывшего друга Григория Ефимовича, он как бы обрадовался, что наконец-то, в связи, видимо, со смертью Распутина, прекратится эта клеветническая кампания. И он как бы про себя внутренне сказал, что ну и слава Богу. И вдруг сзади, буквально за своим ухом, услышал знакомый голос Григория Ефимовича. «Дурак, теперь вся Россия погибнет». Он оцепенел, выронил из рук газету, и через несколько секунд пришел в себя и резко оглянулся, в комнате никого не было. Он выбежал в коридор, где сидел в отделении, и говорил, спрашивает, кто-нибудь входил? Отделение говорит, нет, владыка, никто не входил к вам. Вот, и сам владыка Ермоген пишет в его воспоминаниях, да, что этот голос я бы из миллиона не перепутал. Это был голос Григория. То есть вот такое вот явление убиенного старца Григория, так факт, чудесное такое явление, зафиксировано. Таких, в общем-то, чудесных явлений после смерти много уже есть. Но в данном случае важно, как отреагировал владыка Ермоген. Он сразу переосмыслил свою позицию,
да,
сложившуюся за эти годы, в частности, к Распутину. И он написал так называемое покаянное письмо, вот, которое благословил распространить, передать всему русскому народу, где ясно написал, что царская семья и сам государь — это
святые люди, да,
святые люди, которые действительно за Господа кладут
жизни свои,
да. И в частности насчет Григория, что он ошибался.
Да.
Вот он признает,
что он Божий человек был, да.
Не только ошибочность своей позиции относительно Распутина, но и призывает всех русских людей, да, переосмыслить свои отношения.
Увидеть за этим коварный замысел вообще против трона, против России, против самодержавия.
Поэтому вот
Призывал, нужно русским
людям нужно знать о том, что этот призыв, он прозвучал именно в духовном завещании архиепископа Ермогена Тобольского. Вот. Сейчас он канонизирован как святой.
Но все равно он как бы получил наказание от Бога за вот эту...
Ну, мы все люди, в том числе и наши святые мученики,
да,
мы все, конечно, страдаем, да, за свое несовершенство, за греховность.
Да, вот это надо знать, потому что чем грешишь...
Но важно другое, что если бы он не покаялся, то, будучи даже убиенным, зверски замученным, он никаким бы святым мучеником в очах Божьих не был.
Если бы не покаялся, да.
Потому что у еретиков, у царских изменников никакой святости быть не может. Кто бы их не убивал, какой бы страшный насильственный смерть.
Ну, именно то, что он так раскаялся сердцем, душа раскаялся перед Богом и публично раскаялся, это, конечно, в общем-то, и смыло с него этот грех.
Ну вот возвращаемся к итогам расследования вот этой второй комиссии, которая по инициативе Синода была затеяна. Она работала около полутора лет, то есть длительно.
Они даже выясняли, какие отношения у Распутина были с Анной Вырубовой.
Нет, это третья комиссия.
Это третья комиссия.
Да. Ага. А это вторая, это еще при жизни Распутина. В частности, владыка Алексей, митрополит Экзархии Армении, который возглавлял деятельность этой комиссии, он подготовил итоговый документ. Вот, в частности, в нем говорилось, цитирую, что владыка Алексей считает крестьянина Григория Нового православным христианином, человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим правды Христовой, могущим подавать при случае добрый совет тому, кто в нем нуждается. Конец цитаты. И Святейший Синод одобрил этот документ.
И утвердил.
То есть уже вторая комиссия, первая Столыпинская,
не
вторая
ничего.
Синодальная,
не нашла ничего компрометирующего.
Оправдала его. Все пункты обвинения представлены были просто как злостная клевета. Даже многие свидетели, как мы уже говорили, написанные, вот, описанные в газетах, они в природе не существовавшие люди. Вот до чего опускалась желтая пресса.
Да.
Но несмотря на то, что синодальная комиссия однозначно выявила клеветнический характер всей антираспутинской свистопляски, все равно митрополит Владимир Санкт-Петербургский, добившись уединции, стал пересказывать царю эти все газетные утки про Распутина. И как написано у протопресвитера Михаила Польского, государыня заявила, что митрополит неверно подданный. Если он может допустить грязные сплетни и разговоры о царской семье и передавать их государю, когда в действительности ничего этого нет. В ответ на обвинение против Распутина она говорила, что старец Григорий неоднократно спасал жизнь нашего сына, наследника цесаревича. И никогда грязные мысли о старце она не допустит. Вот в частности, 84-е апостольское правило, что говорит, аще кто досадит царю, аще таковый будет из клира, да будет извержен из священного чина. Если будет мирянин, то будет отлучен.
Еще раз повторите, пожалуйста.
Аще кто досадит царю не по правде, да понесет наказание. И аще таковый будет из клира, да будет извержен из священного чина. Аще же мирянин, да будет отлучен от церкви. То есть очень грозное апостольское правило. Это церковный канон. Так вот, за оскорбление царского величества и вообще законной власти данное правило предписывает такие же тяжелые наказания, как и за самые большие церковные преступления.
Ну, мы об этом знаем еще из Паралипоменона, сказано. «Не прикасайтесь к помазанным моим, — говорил Господь, — не прикасайтесь не только руками, там, проявляя какую-то силу, не делать отношения царя, но и языками, клеветой, сплетнями и так далее».
Да, нужно понимать, что это есть
что это помазанная Бога установленная власть, и поднимая руку на царя, мы поднимаем руку на Бога, на самого Христа, пославшего нам царя.
В общем, владыка Владимир Санкт-Петербургский именно за свою эту выходку, то есть он как бы пошел против решения, соборного решения церкви, синода, о том, что оправдать Распутина. Он продолжал в наглую просто
клеветать
государю в лицо, значит, передавать газетные какие-то статейки, вообще не дело митрополита. Да еще призывать его к тому, чтобы он
как-то
не дружил с этим человеком, не встречался, не общался, и настаивал на этом, но совершенно какое-то
настраивал против, да.
Поведение очень странное. Вот. Поэтому владыка Владимир Богоявленский, он был лишен столичной кафедры и был перемещен в Киев, в киевскую кафедру.
Такой духовной фамилии, так низко пасть, Богоявленский.
Ветхозаветные архиереи тоже с фарисейской самоправедностью, как мы помним, осуждали царя Мессии, Иисуса Христа, за общение с распутными людьми. Вот как мы читаем в Евангелии от Матфея. «Приступили к нему первосвященники. Иисус говорит им, блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Глава 21, стих 23-31.
Да. Интересно очень.
Ну что, надо тут еще вспомнить тогда еще и о третьей комиссии, которая тоже работала уже революционной.
Это вообще какая-то мерзкая была совершенно. По своей нравственной основе комиссии была мерзкая, третья.
Они хотели как-то оправдать...
Уже опорочить совершенно просто капитально.
Дело было
хотели.
Сделано, да. Значит, государь с престола был свергнут.
Да.
Они должны были хоть как-то оправдать.
Состряпать, да, да.
Было несколько обвинений, значит, отдельно сформулированных против царя, царицы, значит, измена, в частности, откуда-то какая-то должна была быть, ну, в общем, доказана по документам. Они были уверены, что почему-то у них это получится. Отдельным пунктом было обвинение в том, что они Распутина допустили настолько, царь, вот, царица, что он буквально чуть ли не государством управлял вместо них. Ну что ж...
Действительно, неужели бы государь, помазанник Божий, имеющий ум Христов, как о нем говорили святые, позволил бы просто обыкновенному русскому мужику править государством? Конечно же, нет. Это все стряпня вражья. И...
Вот что мы читаем в докладе прокурора Руднева на заседании чрезвычайной следственной комиссии при временном правительстве. Честный русский человек, прокурор Руднев оказался... достаточно совестливым для того, чтобы не стряпать никаких домыслов. Вот он, выступая, говорил: «Я приступил к исполнению моей задачи с невольным предубеждением относительно причин влияния Распутина, вследствие читанных мною отдельных брошюр, газетных заметок и слухов, циркулировавших в обществе. Но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться, насколько эти слухи и газетные сообщения были далеки от истины. В частности, насчет царя и царицы у прокурора Руднева тоже заключение однозначное. Он так и закончил свое выступление словами: «Царь чист». Все, царь чист. Вот так же, как Пилат в Евангелии говорит.
Да.
Не нахожу в нем
вины.
Никакой вины.
Я умываю руки.
Никакой.
Сердце,
и что?
Да.
И все равно Христа отправляют на Голгофу. Фу. И здесь то же самое. Сразу как только было объявлено, что царь чист, семья, все в порядке, вины в нем никакой не найдено.
Я сразу же убивать.
Отправили его на его уже русскую Голгофу. То есть эти все параллели, они весьма уместны, потому что мотив...
Да. Один и тот же. Потому что режиссер всего этого известный, клеветник дьявол.
Миф о Распутине нужно рассматривать как специально созданное препятствие, хотя далеко не единственное, на пути понимания наших духовных, политических и национальных ценностей, пишет историк Олег Платонов. И создан этот миф именно для того, чтобы завалить дорогу возвращения к этим ценностям. Чтобы, посмотрев на мифологизированного Распутина, люди в ужасе отшатывались от своего прошлого, стараясь забыть его и не возвращаться. А сегодня пришло время убирать эти завалы. Конец цитаты. Вот чем мы сейчас и занимаемся.
Разбираем эти клеветнические грязные завалы. Гадить всегда легко, убирать тяжело, но за это и труд высок, благодарен в очах Божьих. Труд благодарный. Он неблагодарный в очах людей мира сего, который лежит возле, но в очах Божьих это дело архинужное, архиважное. Сегодня именно очистить наши великие личности в нашей истории от этой страшной, страшной грязные клеветы. Что бы вы еще хотели сказать бы нам интересного о личности Григория Ефимовича Распутина, Вадим Петрович? Каким фактом вы могли бы прибегнуть сейчас?
Дело в том, что не только тогда, но и сейчас, как мы это тоже обратили внимание, клеветническая кампания не утихает, она продолжается, постоянно выходят какие-то статьи.
Уже человека нет в этом мире, он уже на небе с Богом, а грязь идет и идет и идет.
Так дело в том, что и сегодня возлюбивший неправду, так скажем, словами апостола Павла, называют распутчинцем вообще всякого христианина, почитающего светлый образ святого семейства, царского.
Я вас остановлю на секундочку, Вадим Петрович. Вообще, действительно, вот посмотрите, что происходит. Святая царская семья, канонизированная нашей Святой Православной Церкви, нас называют николаитами. Николаиты, мы знали, это были еретики, которые были, секта эта была разоблачена на одном из Вселенских соборов и так далее, николаиты. Теперь нас называют николаитами, то есть почитателями святой царской семьи, нашего царя Николая. Распутина, почитатели Распутина, как называют?
Я не знаю, как называют, но во всяком случае...
Распутными людьми.
Я не слышал.
Распутными людьми. То есть вы понимаете, что интересно происходит? Вот все, что тогда шло, продолжается и сейчас. И даже ярлыки вешают. Ну что же, в мире скорбнее будете, говорил Господь Иисус Христос. И призывал, взявший крест, иди за мною. Потому что если мы не возьмем свой крест и не пойдем за Христом, мы будем служить, ну, будем в союзе с этими клеветниками и будем, в общем-то, выстилать себе дорогу в ад благими земными намерениями. А вот что касается спасения души, это, конечно, сюда входит огромный духовный, прежде всего, труд. Служение Богу и служение нашим царям, помазникам Божьим, которые оклеветаны все. Нет ни одного царя в нашей русской истории, которого бы не коснулся вот эта клевета. И потому, очевидно, но это действительно же вздор. Еще вспомним еще раз вот эту цитату, эту мысль, которую высказал святитель Тихон Задонский. Он говорил, что земные цари, помазники Божии не подлежат земному суду, над ними только Бог судья. И тем не менее, мы не только осуждаем царскую власть, помазников Божьих, мы еще так пачкаем их имена, что в этой грязи и сами выглядим отвратительно грязными.
Причем по поводу их добрых дел.
Да. Да. Опять-таки вспомню, как святые говорили, грязному все грязное.
Скверный досквернится еще, как написано в Новом Завете. Досквернится дальше. Скверный досквернится еще, как написано в Новом Завете. Досквернится дальше.
И сквернится дальше. А праведники еще больше, святые еще больше осветятся. То есть сейчас такое время Господь нам дал, как бы вот выбирай с кем-то, куда ты хочешь идти, спасаться или погибать, идти на небо или в ад, в гиену огненную, с сатаной и его слугами, ангелами, демонами. В общем, есть выбор у человека, чтобы потом человек не сказал, а вот я хотел это, мне не давали, вот я хотел пойти туда, меня не пускали, я хотел знать правду, от меня ее скрывали. Ищите и обрящите, говорил Господь, но ищите. Ищите правды Божией, и остальное все приложится. Ведь сказано же.
Вот что еще надо вот заметить, потому что это очень плохой симптом такой. Ведь особенно неприятно видеть в роли продолжателей этой вековой клеветы людей в рясах, которые, как говорит апостол Павел, не приняли любви истины для своего спасения, и за сие посылает им Бог действие заблуждения, так что они верят лжи. Фессалоникийцам 2:10-11. Россию продолжают губить не столько изобретатели клевет, коих горстка, сколько верящие клеветам, и их распространяющие, коих легион. Клеветник по-еврейски – это дьявол. «Был у царя мужик из народа, и того убили», – ответил владыка Гермоген Саратовский на весть о смерти царского друга Григория.
Еще раз, клеветник в переводе с еврейского – дьявол. Значит, все, кто участвует в этой клевете – слуги дьявола.
Подлинно дьявольская работа.
Это дьяволизм, дьявольщина.
Князь Ивахов пишет, осуждали и бронили Распутина только религиозные дифферентные люди, которые одинаково недоверчиво относились даже к отцу Иоанну Кронштадтскому, к епископу Феофану и к прочим подвижникам, не укладывавшимся в рамки их религиозного миросозерцания, точнее рационализма. Конец цитаты. Ну вот один из случаев приведем для наглядности. В журнале Нива дореволюционным проходил материал о первой, ну, в общем, и последней встрече Григория Ефимовича Распутина со святым Иоанном Кронштадтским в Андреевском соборе. Прозорливый пастырь по окончании литургии направился прямо к тому месту, где стоял странник, и в присутствии большого количества народа благословил Распутина, говоря: «Ну, раб Божий Григорий, по фамилии твоей будет тебе». Этими словами преподобный...
Я знаю, что этого не было. Я читала где-то, что этого не было.
У меня журнал дома есть, я могу показать.
Что Иоанн Кронштадтский говорил?
Конечно. Прямо в Андреевском соборе, при всех. Этими словами святой предсказал образ тех гонений, которые должны были постигнуть Распутина при приближении его к царской семье. Как известно, главной темой клеветнических инсинуаций стало его мнимое хлыстовское распутство. Пророчески предсказав Григорию Ефимовичу его тяжкий крест, быть притчей во языцах, как говорится в псалме, святой Иоанн Кронштадтский благословил его как подлинного раба Божьего, что, разумеется, не осталось незамеченным.
Но увидел в нем духовность, оценил ее, кстати.
Незамеченным их многочисленными почитателями. Ну, святой святого...
Всегда видит.
Конечно, ведь Андреевский собор, там тысячи людей, это огромный храм.
Духовное общение – это особое.
Они же не были знакомы. Он сразу после литургии подошел к нему, сразу обратился к нему, по имени узнал в лицо.
Иоанн Кронштадтский святой, правильно?
Конечно. К числу этих истинно русских лучших людей принадлежал архимандрит Феофан Быстров, инспектор Санкт-Петербургской духовной академии, для которого было достаточно услышать о сибирском подвижнике, чтобы потянуться к нему с полной верою в него. Распутин сразу произвел на меня сильное впечатление, как необычайной напряженностью своей личности, так и острым пониманием души. Например, мне он тут же строго задал вопрос: «Что же, чиновник или монах будешь?» Об этом моем тайном намерении знал только один отец Феофан, никто другой. При таком прозорливом вопросе гостя он так и засиял. Отец Феофан всегда искал божьих людей в натуре, пишет митрополит Вениамин Фетченков о первой своей встрече с Григорием Ефимовичем. Знаю и другие факты его глубокого зрения, и, конечно, он этим производил большое впечатление на людей. Вот князь Живахов, кстати, приводит отзыв епископа Гермогена, сказавшего мне, пишет он: «Это раб Божий. Вы согрешите, если даже мысленно его осудите».
Вот так.
Вот мнение владыки Гермогена Тобольского, новомученика российского. Вот важное мнение еще приведем митрополита Петерима Петроградского, Акнова.
Акнова, да.
Он пишет, что Распутин – имя нарицательное, специально предназначенное для дискредитирования монарха и династии в широких массах населения. Носителем этого имени мог быть всякий близкий ко двору человек, безотносительно к его достоинствам или недостаткам. Идея этого имени заключается в том, чтобы подорвать доверие и уважение к личности монарха и привить убеждение, что царь изменил своему долгу перед народом и передал управление государства в руки проходимца. Ведь чем-нибудь да нужно легализовать насильственный акт неспровержения царя с престола.
Скажите, пожалуйста, Распутин – это его настоящая фамилия Григория Ефимовича?
Ну, разумеется.
Потому что его дочь в интервью как-то говорила, будучи уже старушкой, она говорила, что эту фамилию носили многие жившие тогда в их селе,
да,
в Покровском.
Чуть ли не каждый третий.
Да, да.
Правда, государь немножко подкорректировал его фамилию, потому что когда он первый раз подошел к цесаревичу, то он, увидев...
Григорий Новый,
он назвал его Новый. И царь распорядился, чтобы ему в паспорте
новую фамилию дали.
Новый. Григорий Новых.
А, Новых. Новых, да.
Для того, чтобы легализовать насильственный акт неспровержения царя с престола и оправдать его в глазах одураченному населению. Вот почему о преступлениях Распутина кричат по всему свету, пишет митрополит Петерим. А в чем эти преступления заключаются, никто сказать не может. Контрреволюции стали вырисовываться предо мной еще на Кавказе. И когда я стал предупреждать о грядущих бедствиях, тогда стали громко кричать, что я вмешиваюсь в политику. Мне не верили. Значение Распутина было для меня ясно. Он был первой жертвой, намеченной революционерами. Вот так писал митрополит Петерим. Как раз он тогда был кавказский владыка.
Напоминает это высказывание одного ребенка. Я его спросила, почему ты обижаешь этого мальчика? Он говорит, потому что он плохой. Я говорю, а почему он плохой? Он говорит, а потому что он плохой. Видите, как интересно. То же самое здесь вот и здесь происходит. Потому что он плохой. Почему он плохой? Да потому что он плохой. Без всяких аргументаций, без всяких поводов, без всяких причин. Потому что плохой. Вот не нравится он им. Ему не нравилось, что он был русский. Ему не нравилось, что он был верующим, духовным человеком. Что он лечил царевича. Ему не нравилось, что он был хорошим. Ему не нравилось, что он был святым.
Совершенно верно. Очень многие люди в России, русские люди, в начале века от Христа отошли.
Да.
Они перестали не только видеть и понимать элементарные вещи, но даже на праведность, на святость начали в открытую уже замахиваться. И действительно, это было преддверием того, что и произошло. Обрушение такое духовное.
Да.
А что касается вот этого вопроса, начиная с 1912 года Распутина начинают публично обвинять именно в хлыстовстве, даже не утруждаясь доказательствами. Но что известный исследователь сектантства Владимир Бонч Бруевич отвечает статьей «Научное открытие нового времени». Он пишет, что такое в самом деле означает термин «хлыстовство». И мы еще и еще раз подтверждаем здесь решительно и непоколебимо, что никакой такой секты не существует нигде в мире. А есть только удобный пароль при преследовании русских. Конец цитаты.
Это говорил Бой Бруевич, одна из рук самого.
Это известный сектовед такой, преподаватель,
да.
Известный автор некоторых книг.
Самого пролетарского вождя.
С целью выяснить этот вопрос Верховной Следственной Комиссии был приглашен профессор по кафедре сектантства Московской Духовной Академии Громогласов. Последний, ознакомившись со всем следственным материалом, это пишет в своей книге игумен Серафим Кузнецов, не нашел никаких указаний на принадлежность Распутина к хлыстам. Вместе с тем, изучив все написанное Распутиным, по религиозным вопросам, профессор Громогласов также не установил никаких признаков хлыстовства.
А вообще, есть такая секта хлысты? Была ли? И есть ли? Или это
по справочной литературе она якобы существовала. Но дело в том, что свидетельств, как таковых, задокументированных, не существует.
Угу.
Она чаще всего описывается в художественных произведениях людей, которые
любят украшать.
И не русского происхождения.
Да. Которые любят украшать сюжеты всякими выдумками.
Которые, побывав в России, значит, хотят что-то такое вот написать.
Ну, увидели то, что они захотели увидеть.
Удивить Европу.
Угу.
А может быть,
специально для жареная,
этого и прижали. За 12 часов до своего убийства, то есть 16 декабря 1916 года, Распутин говорил одной посетительнице: «Чувствуется, матушка, голубушка, что конец мой близок. Убьют-то меня, убьют, а месяца так через 3 рухнет и царский трон». Труп Распутина, насколько мне помнится, пишет историк Николай Обручев, на второй день после его убийства был извлечен со дна Невы. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила, что легкие Распутина были наполнены водой, что означало, что в прорубь он был брошен еще живым и умер от утопления. В желудке его было при вскрытии обнаружено присутствие цианистого калия в количестве достаточном для того, чтобы мгновенно отравить 26 лошадей. То есть живучесть его была потрясающей. Ну, кстати, тут вспоминается сразу цитата из Евангелия о том, что как бы Господь учил своих последователей, будущих христиан, о том, что даже смертные испиете, то есть даже яд выпьете, и не вредит вам.
Не повредит вам, да.
То есть не отравитесь.
Да.
То есть все по вере. Мы в житиях святых читаем, как пытались...
Ну, потому что же он все крестил, Григорий Ефимович.
Отравить.
В рот ничего не мог взять. Здесь.
Святых.
Крестным знамением ясенит, да.
И яд не действовал.
Да.
То есть
поверить.
Таких случаев есть много. Зачем же этот случай, тоже связанный с отравлением верующего человека, как-то пытаться объяснять иначе?
Да, да.
Однако нельзя не заметить еще и того, что кроме его способности лечить болезни и сверхъестественной необъяснимой живучести, он обладал еще и даром предвидения. Он неоднократно предсказывал, что с его смертью царствование династии Романовых прекратится. Были и другие его предсказания. Об одном из его предсказаний, оправдавшемся во время путешествия царской семьи из царского села в ссылку в Тобольск, Пьер Жильяр, учитель его царских детей, рассказывает следующими словами в записи своего дневника. «Выехав 14 августа в 6 часов утра, 17 вечера, мы прибыли в Тюмень, на станцию железной дороги, наиболее приближенной к Тобольску. Через несколько часов после этого мы грузились на пароход «Русь». На другой день мы плыли мимо деревни, место рождения Распутина. И семья, собравшаяся на мостике, могла созерцать дом старца, который ярко выделялся посреди изб. Это событие не было для них неожиданностью, так как Распутин и это предсказал. И это стечение обстоятельств, казалось, еще раз подтверждало его пророческие слова. За 10 дней до своего убийства Григорий Распутин каракулями написал государю письмо, в котором он прощался с царской семьей, предсказывая, что он скоро будет убит, и что он наверняка знает, что новый 1917 год, по старому стилю, он уже встречать не будет. В дальнейшем он сообщал в этом своем письме о том, что если в его убийстве примут участие члены императорской фамилии, а племянник Николая II,
Дмитрий Юсупов, Павлович, конечно,
участвовал.
И Дмитрий Павлович, и Феликс Юсупов.
То через 2 года на территории России ни одного из членов императорской фамилии в живых не останется.
Так оно и случилось.
Это последнее предсказание Распутина оправдалось полностью как раз в 1919 году. Там большевиками был убит, находившись в заключении в Петропавловской крепости в Петрограде, великий князь Николай Михайлович, за которого пытался Горький заступаться, но Ленин сказал, историки нам не нужны, революции. Вот. И таким образом последний из оставшихся в живых на территории России членов императорской фамилии, значит, да, был убит. Отпевание старца Григория произвел петроградский викарий владыка Исидор.
Прошу прощения, но, наверное, мы сейчас не будем касаться. Вот это страшные строчки. Читать, ну, без слез невозможно, как убивали старца Григория, чистого, такого блаженного старца, духовного очень, высокого в своей духовной жизни, подвижника. Как его убивали? Можно почитать книгу Олега Платонова «Человек Божий», отдельные статьи. Это без слез невозможно считать, для как, до какого зверства может дойти человек, когда уже это не человек, а зверь. Вспомним, как говорил Шекспир в своем произведении «Ричард III». Помните, Ричард III однажды говорил, «Даже у самого свирепого зверя есть чувство жалости. Но у меня нет чувства жалости», — говорил Ричард III. «Значит, я не зверь». Очень хорошо подметил эту, вот эту грань перехода от человеческой личности к звериному лику. Очень хорошо подметил знаменитый писатель Шекспир. «Но у меня нет жалости, значит, я не зверь». Так что же еще может быть выше, вернее, ниже зверя? Человеческую границу, когда человек уже проходит свою человеческую границу, и уже даже звериную границу проходит. Что же дальше за этим? Чем же мы закончим сегодня нашу передачу, Вадим Петрович?
Ну, владыка Исидор как только отпел старца Григория тоже лишился кафедры, тоже пострадал. И, в принципе, 11 архиереев сразу были синодом отправлены после революции на покой за какую-то малейшую связь с Распутиным. А на самом деле это устраняли архиереев, которые были в той или иной степени настроены монархически, пытались сохранить верность государю, вот, а через это, в общем-то, и Богу. В принципе, доказательств святости по учению православной церкви
достаточно.
Достаточно.
Конечно.
Вот, это и праведность его, и при жизни, благочестие.
Могила благоухала, когда потому и перезахоронили Григория Ефимовича Распутина. Кто-то приказал, Троцкий, по-моему, что-то. Он говорит, что его тело забальзамировали, что оно пахнет, потому что его какими маслами там.
Попы просто чем-то натерли.
Да. А так как было зимой, то могила не засыпалась снегом, росли цветы из земли, и благоухала могила. Это тоже было довольно много написано.
Ведь Господь прославил своего угодника нетлением святых мощей, потому что когда выкопали, уже сколько месяцев прошло.
Да, они были нетленны.
Мощи были как раз...
И их сожгли по приказу
Троцкого. Нетленные, да. Их перевезли в одно место, и сожжение продолжалось около 6 часов. Есть даже статья одного генерала, так называется, опубликованная, «Как я сжигал Распутина». Ну, там хвалится, как он перевозил. Вот. Несмотря на ледяной ветер, на томительную длительность операции, несколько сот мужиков всю ночь толпами стояли вокруг этого костра, боязливый, неподвижный, в оцепенелой растерянности, наблюдая святотатственное пламя, медленно пожирающее мученика-старца, друга царя и царицы, Божьего человека. Когда пламя сделало свое дело, то солдаты собрали пепел, погребли его под снегом. Специально был такой саперный батальон, вот ему был поручен вот этот якобы перевозка, якобы перезахоронение, на самом деле поручено было сожжение его святых мощей, потому что враги церкви вообще боятся вот, мощи, это что такое? Это такое доказательство значит, истинности православия. И с этим велась борьба. Очень много мощей было изъято, была целая кампания по изъятию мощей. Многие мощи осквернены были, мы это знали. Но это уже было позднее. Первый в ряду оскверненных мощей стоит вот святой старец Григорий Новый.
Да. Ну что же, у нас сегодня состоялся очень важный разговор, вернее, продолжение начатого разговора в прошлый понедельник. Мы сегодня говорили об очень одиозной личности Григория Ефимовича Распутина, на которого вылилось, наверное, ну, как и на святую царскую семью, больше всего грязи, больше всего клеветы. А это говорит о том, что, значит, и высокой святой жизни они были. Потому что грязь на грязь не льют. Грязь льют на чистое, чтобы не было чистого. Не хотят видеть чистое, глаза колет чистота и святость другого. В какие-то моменты происходят, да когда мы уже настолько морально-нравственно падаем, что уже ненавидим эту чистоту. Был такой случай, я недавно где-то вычитывала, что однажды императрица Александра вошла в комнату, где Григорий Распутин лечил царевича Алексея, у которой было кровотечение сильное. И когда она вошла в комнату, она увидела рядом, как бы над головой, над головой Распутиной и царевича, склонившуюся Матерь Божию. Она склонилась над старцем и над ее сыном. Но мы знаем по святым отцам, что бесы могут являться в любом виде, даже в образе Христа, но не в образе Матери Божией. Она спросила у Господа, чтобы только вот в виде, в образе Матери Божией бесы не могли являться. Поэтому тут, конечно, говорит о том, этот факт тоже говорит о том, что Григорий Ефимович был человек святой жизни, потому что Матери Божией не могла бы появиться рядом с той грязью, которая на него лилась. Ну что же, до следующего понедельника мы с вами будем говорить о святой блаженной...